Евреи Алжира предпочли Францию Израилю, а затем и евреи Ирана, оставившие страну Хомейни, опять же обошли в своей массе Израиль. Снимаясь со своих мест, они ищут страны с более высоким уровнем жизни и цивилизации. Любовь к Сиону сама по себе недостаточна. Вечный образ классической нависшей катастрофы уже не может привлечь евреев в Израиль. Евреи — народ, развращенный безгосударственным, внеисторическим существованием. Евреи не выдержали испытания. Они по-прежнему не хотят возвращаться на родину. Они предпочитают сидеть в Галуте и жаловаться на антисемитизм всякий раз, как кто-то их критикует. И чтоб никто слова плохого об Израиле не смел сказать, ибо критика Израиля — это антисемитизм. Если они так болеют за Израиль, чего же они не приезжают сюда и не живут здесь? Но нет, как раз этого-то они не хотят. Большинство евреев мира уже решило, они не хотят быть независимыми. Посмотри на евреев России. Часть из них захотела независимости, остальные хотят продолжать жизнь клеща на теле русской собаки. А если русская собака стала немножко больной, немножко злой, они ищут себе американскую собаку. В конце концов, евреи жили так 2000 лет. И вот еврей диаспоры перед лицом израильтянина нередко комплексует, готов таскать на себе горб непонятной вины, не решаясь разделить с израильтянином его судьбу. Эта недостаточность компенсируется напряженным поддержанием своего еврейства, нарочитым выпячиванием мелкой еврейской символики. А при том, еврей диаспоры берет на себя специфический риск одиночного противостояния антисемитской стихии. Но как бы ни повел себя израильтянин, у диаспоры нет выхода. Она тихо станет за его спиной, как нелюбимая, но верная жена. Есть и такой прогноз. К 2021 году диаспора, по всей видимости, уменьшится еще на 1 000 000 тел и душ. Глубинные процессы еврейской истории делают наиболее вероятным дальнейшее уменьшение численности мирового еврейства и постепенное сосредоточение большинства его уже не в диаспоре, а в Сионе. А может быть, совсем не так. И прав был русский еврей Иосиф Бикерман, уверенно заявлявший, что диаспора неуничтожима. «Я приемлю Галут, в котором мы прожили 2000 лет, где мы только образовали тесное единство и где мы и впредь должны жить и проявлять себя». Может быть, те два голоса, которые по Гершензону всегда звучат еврею, смешаться со средой или беречь в себе национальную исключительность, звучать будут вечно. Солидный автор-историк заключает после Второй мировой войны парадокс в жизни современного еврейства – все усиливающееся укоренение евреев в жизни других народов не затушевывает их национального самосознания, а порой даже углубляет его. Вот в советское интернационалистическое время свидетельства из разных кругов русских евреев. Я всегда очень остро ощущал себя евреем. Вошел в круги, где еврейский вопрос был основной темой лет 17, как только вышел из школьных пеленок. И отец — человек с сильными еврейскими настроениями, совершенно без традиций, не соблюдающий мицвот, не знающий языка, но все, что он знает, каким-то образом внутри него еврея подчинено его еврейской самоидентификации. А писатель-одессит Аркадий Львов: «Десятилетним мальчиком я выискивал евреев среди ученых, среди писателей, среди политических деятелей и юный пионер прежде всего среди членов правительства. И вот Лазарь Каганович был на третьем месте впереди Ворошилова и Калинина, и я гордился сталинским наркомом Кагановичем. Я гордился Свердловым, гордился Урицким, гордился Троцким, да-да, Троцким. Считал, что Остерман при Петре был еврей, а когда узнал, что немец, было чувство досады, чувство потери, зато говорил всем с гордостью: Шафиров — еврей». Но и как много было в России евреев таких, кто не боялся утонуть в громаде ассимилирующего тела, кто предался русской стихии, русской культуре самозабвенно. В старое время только единицы из евреев испытали эту долю — Антокольский, Левитан, Рубинштейн и немногие другие. Позже их было больше. Как глубоко постигли они Россию, постигли ее своей древней и изощренной интуицией ума и сердца. Россия давалась их постижению в своем мерцании, в загадочной игре света и тьмы, в своих борениях и страданиях. Она привлекла их сердца своей драматической борьбой добра и зла, своими роковыми зарницами, своими слабостями, своей силой, своим обаянием. Но несколько десятилетий назад на культурную ниву России пришли уже не единицы, а тысячи евреев. И многие из них так искренно почувствовали себя русскими душой, мыслями, вкусами и привычками. И все же что-то есть в душе еврея, какой-то один звук, какой-то диссонанс, какая-то одна небольшая трещинка, но в нее, в конце концов, просачивается извне недоверие, насмешка и враждебность, а изнутри какое-то древнее воспоминание. Кто же я? Кто я? Я русский? Нет, нет, я русский еврей. Да, очевидно, у ассимиляции свои непереходимые пределы. В том и кроется отличие полной духовной ассимиляции от ассимиляции культурной, тем более от широко разлитой гражданско-бытовой. Евреи судьбоносно для еврейства сохраняют себя и при всех внешних признаках ассимиляции, сохраняют внутренний облик еврея Соломон Лурье. Движение слиться с остальным человечеством до конца, вопреки жестким преградам закона, кажется естественным, живым. Но осуществимо ли оно? Еще и в 20 веке кому-то из евреев казалось так: объединение всего человечества — идеал юдаистического мессианства. Но так ли? Но существовал ли когда такой идеал? Гораздо больше слышим энергичных возражений. Никто не убедит и не принудит меня отказаться от своей еврейской точки зрения, пожертвовать своими еврейскими интересами ради универсальной идеи, будь то пролетарский интернационализм, в какой мы, дураки, в 20-е годы поверили, великая Россия, торжество христианства, благо всего человечества и тому подобное. Но еще иные настроения встречаем у несионистской и безрелигиозной, на три четверти ассимилированной еврейской интеллигенции. Из таковых женщина большого развития и широких политических интересов ТМЛ высказала мне в Москве в 1967: «Ужасно было бы жить среди одних евреев. Самое ценное в нашем народе – космополитизм. Ужасно, если все соберутся в маленькое милитаристское государство. Для ассимилировавшихся евреев это совершенно непонятно. Я ей в ответ робко, но для ассимилировавшихся евреев тут и проблемы нет. Они ведь уже не евреи. Она. Нет. Какие-то гены в нас остаются. Ключ не в фатальности происхождения, не в крови, не в генах, а чья боль прилегает ближе к сердцу. Еврейская или коренной нации, среди которой вырос. Национальность не исчерпывается, увы, ни знанием языка, ни приобщением к культуре, ни даже привязанностью к природе и жизненному укладу страны. Она имеет другое измерение – общность исторической судьбы, которая для каждого человека определяется мерой его сопричастности к истории и судьбе собственного народа. Но если для других эта сопричастность дана изначально, то для еврея она во многом вопрос выбора и нелегкого. Пока что ассимиляция явлена недостаточно убедительно. Все, кто предлагали пути ассимиляции всеобщей, обанкротились. Проблема ассимиляции сохраняется в своей трудной разрешимости. И хотя в мировом огляде процесс ассимиляции зашел очень далеко, из этого никак нельзя заключить, что он отменит диаспору. Стопроцентно ассимилированного еврея даже советская жизнь не породила такого, чтобы он был ассимилирован на самом глубоком психологическом уровне. И, заключает еврейский критик, куда ни бросишь взгляд, везде найдешь в ассимилированной жидкости нерастворимый еврейский осадок. Но отдельные яркие судьбы, но индивидуальные ассимилянты большой полноты бывают, и мы в России от души приветствуем их. Русский еврей. Еврей русский. Сколько вокруг этого соединения, разделения пролилось крови, слез, сколько нагромоздилось несказанных страданий, которым еще не видать конца, и сколько здесь все же было радости духовного и культурного роста. Было и осталось очень много евреев, которые подняли на свои плечи этот тяжкий крест быть русским евреем и русским. Две любви, две страсти, два борения. Не слишком ли много для одного сердца? Да, слишком много. Но в этом и состоит фатальный трагизм этого двуединства. От слова не станется, и двуединство все-таки не есть единство. Здесь равновесие не данность, а заданность. Это написано, оглядываясь на дореволюционную Россию из парижской эмиграции 1927 года. Прошло полвека, и, оглядываясь из Израиля, другой русский еврей, чья жизнь прошла в России советской, говорит: «Мы евреи, мы выросли в России, мы странный гибрид, русские евреи. О нас говорят: евреи по национальности, русские по культуре. Разве культура и национальность — это костюм на манекене, когда чудовищный пресс вгоняет один металл в другой, их потом нельзя разделить, даже разрезав? А нас прессовали под огромным давлением десятки лет. Мои национальные чувства уже не имеют иного выражения, кроме как в моей культуре. Моя культура насквозь проросла моими национальными жилками. Разделите меня, Мне тоже интересно узнать, какие клетки моей души окрашены в русский, какие в еврейский цвет. Но было не только давление, не только насильственное сращение, было еще и неожиданное сродство этих проникающих друг в друга начал в каких-то глубинных душевных пластах, словно бы они дополняли друг друга до новой полноты, пространство временем, душевную широту душевной глубиной, все приятия, все отрицанием, и была взаимная ревность об избранничестве. Поэтому у меня нет двух душ, враждующих друг с другом, обессиливающих одна другую, раздваивающих меня. Душа у меня одна, не двойственная, не раздвоенная, не смешанная, одна. А из России ему? И я верю, что неспроста это получилось на путях России. Этот контакт души иудейской и души славянской, что было тут какое-то предназначение.